«Встань», — сказал Жерар. Я понял, что сейчас он откажет в просьбе о чуде, пообещает молиться за бедного парня и скажет все то, что положено говорить священнику в таких случаях. «Ваше Преосвященство, ты сможешь провести меня к своему сыну незаметно, так, чтобы никто не знал об этом?» Я с удивлением уставился на епископа. Антуан тоже был озадачен, ну а бедняга-официант просто потерял дар речи. Наконец он вымолвил: «Как будет угодно вашему Преосвященству». «Я не хочу, чтобы кто-то знал об этом», — сказал епископ. «Я помогу твоему сыну, если будет на то воля Искупителя. Но пусть никто и никогда не узнает, что Господь спас его моей рукой». Что задумал Жерар, я понимал прекрасно. И оттого на душе у меня было горько и противно. Ясное дело, что такого чуда простому человеку не совершить. Это не подучию исцелять или бесноватого в разум приводить. Значит, сделает епископ вид, что пытается помочь больному. Конечно же, тот приободрится, ведь сам Жерар Светоносный ему спасение пообещал. И, воспользовавшись этим, Жерар бедолагу попросит нашим провожатым послужить. А что сын его все-таки умрет, так ведь на то все воля Божья. Мы шли по узкой улочке Буды, старого района Аквиникума, поднимаясь от реки вверх. Дома по большей части стояли красивые, каменные, этажей в пять. Хорошая земля. Не бедствует народ. Официант шел впереди, едва не переходя на бег. Впрочем, как мы уже узнали, был он вовсе не простым официантом, а одним из старших управителей гостиницы, ради того, чтобы проникнуть к епископу, надевшим ливрею. Временами мадьяр оглядывался, убеждаясь, что мы впрямь идем следом. Мы шли. И на епископе, и на нас с Антуаном были плащи, скрывающие епископскую одежду Жерара и наше иудейское облачение. Как ни удивительно, но епископ позволил нам с Антуаном его сопроводить. Я бы на его месте устыдился, что ж хорошего, такой спектакль перед умирающим разыгрывать. Сюда, ваше Преосвященство. Вслед за провожатым мы вошли в арку и оказались в маленьком дворике, куда выходили двери трех домов. Посреди дворика возле клумбы играли со щенком детишки, проводившие нас любопытными взглядами. Управитель достал тяжелый медный ключ, отпер дверь и впустил нас, предварительно заглянув и удостоверившись, что в передней никого нет. Едва войдя, я понял, что в этом доме умирающий. Тяжелый дух болезни стоял в воздухе. Лекарство и гнусная духота от вечно затворенных окон. «Такой дух губит человека вернее любой болезни», — пробормотал Жерар себе под нос. «Да, ваше Преосвященство», — недослышав, вскинулся управитель. «Проветривать надо, Ференц. Веди нас». Мадьяр бросился к какой-то двери, приоткрыл, что-то рявкнул на своем, захлопнул дверь, объяснил: «Я велел прислуге не выходить. Они вас не увидят». «Веди», — повторил Жерар. Мы прошли несколько комнат, не то чтобы совсем уж роскошных, но и не бедных. В шкафах было много красивой посуды и безделушек цветного стекла и фарфора. Везде чисто и прибрано, а несколько картин, висевших по стенам, принадлежали кисти хороших художников. Особенно удачна была темпера, изображавшая исход искупителя из Рима, устало бредущий в сгущавшейся тьме человек, ничем не напоминал пасынка Божьего, но почему-то сразу становилось ясно, что это именно он. «Здесь, ваше преосвященство!» Первым вошел Жерар, потом мадьяр Ференц, потом мы с Антуаном. В небольшой спальне с глухо зашторенными окнами воздух был совсем уж тяжел, да вдобавок еще и провонял крепким табаком. На высокой, как любят жители Паннонии, кровати лежал молодой мужчина с нездоровым, измученным лицом. А рядом сидела на стуле пожилая женщина, неужто мать? Тогда горе изрядно ее состарило. При нашем появлении больной попытался приподняться. Женщина вскрикнула и вскочила, роняя из рук вязание. «Мир этому дому», — сказал Жерар, сбрасывая плащ на руки Ференцу. «Как тебя звать, юноша?» «Петер». «Лежи и не вставай, Петер». Он сел на стул, положил руку на грудь больному, покачал головой, спросил: «Как долго овладел тобой недуг?» «Полгода». «Я попробую тебе помочь, Петер. Если будет на то воля Искупителя, болезнь покинет тебя». Жерар задумчиво взял с тумбочки у изголовья больного кисет, глиняную трубку, бросил обратно, сказал: «А вот это забудь». Петер не понял. «Если ты исцелишься, — терпеливо объяснил Жерар, — то навсегда забудешь о табаке. Ты знаешь, что церковь осуждает привычку курить табак?»
«Да, ваше преосвященство».
«Ну так и не кури, — сказал Жерар. — Лучше вина выпить, чем за трубкой тянуться. Ты обещаешь?»
В глазах Петера вспыхнула безумная надежда. Он часто закивал.
Его мать вдруг схватила трубку и кисет, швырнула на пол, принялась топтать. Но Жерар уже не обращал на это внимания. Он простер руки над Петером, прикрыл глаза, что-то зашептал. «Мне стало не по себе. Шарлатанство? Прославленный епископ, обычный обманщик, каких немало развелось в державе? Или он искренне заблуждается, переоценивает свои силы, не понимает, какие чудеса дано совершить человеку, а какие нет?» Петер застонал, затрясся. «Тихо, — громко сказал Жерар, — лежи тихо, брат мой. Не шевелись, или ты убьешь себя». Его руки сдвинули с Петера одеяло, легли на голую грудь, заскользили, будто нащупывая что-то. Насколько позволял полумрак спальни, я увидел, что лицо Жерара покрылось каплями пота. «Дай мне силы, сестра», — прошептал он. «Дай мне силы, Искупитель! Не ради меня!» Пальцы Жерара Светоносного затрепетали, будто у больного старческой трясучкой. Петер, выпучив глаза, замер на постели. Мать его, вцепившись зубами в край платка, отступила в угол. Ференц подошел к нам, и Антуан ободряюще взял его за руку. Похоже, мадьяр не надеялся на помощь епископа, и происходящее сейчас лишило его всех сил. Жерар застонал.
«Да нет, нельзя так притворяться.
Епископ парижский вольнодумец и смутьян взвыл, будто от невыносимой боли. Его руки вцепились в тощую грудь больного, словно решив разорвать кожу. Жерар запрокинул голову и крикнул: твоим словом, Господь!» В комнате стало холодать. Тяжелый дух не исчез, но будто раскрылось невидимое окно в бесконечную ледяную пустыню. Мы с Антуаном переглянулись, в один миг понимая, как же так?